Родовая книга. Действительно, слова простые, и непонятно, почему все силы тьмы от них должны затрепетать. Того они боятся, что стоит за этими словами. Ты знаешь, кто напишет эту книгу? И сколько будет в ней страниц?
Сколько страниц? И кто напишет их?
Совсем немного дней пройдет, и будут родовую книгу создавать, своей рукой писать, страницы заполняя, миллионы отцов и матерей в разных концах земли. Их будет множество, великое, книг родовых. И в каждой истина, идущая от сердца, для детей своих. Лукавству места в книгах тех не будет. Пред ними историческая ложь падет. Представь, Владимир, что произойдет, когда бы мог ты взять сегодня в руки книгу, которую лично тебе далекий предок твой начал писать. Потом другой продолжил, потом твой дедушка, твои отец и мать. Читает книги сегодня человек, среди которых множество и тех, что пишутся с определенной целью. Историю, суть жизни искажают, дезориентируют в пространстве специально человека много постулатов ложных. Не сразу в этом можно разобраться, но сразу ясность наступает, когда прочтет сын книгу про родителей своих, отцом и матерью, продолженную лично для него.
Но, Анастасия, подожди, не каждый же умеет книги писать.
Сумеет каждый, коль востребованность ощутит. Если захочет оградить детей своих и в будущем себя от постулатов ложных. В ведические времена каждым отцом и матерью писалась книга родовая для будущих своих детей и внуков. Та книга состояла не из слов, и из дел. Пространство, сотворенное, дети могли читать как книгу и понимать деяния и помыслы родителей своих, и были счастливы, преемствуя счастливое пространство. В той книге не было лишь одного. В ней не было предупреждения детям об оккультном мире. Все знающие ведуны не ведали о нем. Теперь, когда все человечество оккультных постулатов проявления пагубные на себе смогло познать, от них детей своих сберечь и сможет. И пусть еще поместья нет, весною расцветающих, но помыслы о них уже живут во многих людских душах. О помыслах своих и нужно детям книгу начинать писать. А зачем каждому родителю писать? Вот я книги пишу о поместьях. Архитектор из поселка Медведково над проектом целого поселения работает. В интернете эта тема бурно обсуждается. Разве этого недостаточно?
Недостаточно, Владимир. Ты на сложившуюся ситуацию внимательнее посмотри. Ты пишешь книги, но другие тоже пишут в противовес твоим. Книг столько, что человек один за жизнь одну и половины не успеет прочитать. А ведь еще потоки информации на человека повседневно исторгают не из книг. И, кажется, разнообразную она, меж тем вся информация лишь об одном гласит. Она оккультный, нереальный мир оправдывает, прославляет. В мир вновь пришедшему что может помочь разобраться, где правда, а где ложь?
Святыня
главной семьи поможет в этом родовая книга. Отец и мать напишут в ней сыну и дочери своим о том, что главное для счастья в жизни нужно сотворить. Продолжат дети родовую книгу. Мудрее и правдивее не будет книги для семьи на всей земле. Все знания первоистоков в нее вольются. Анастасия, но как же могут знания первоистоков оказаться в книге, которую начнут писать сегодняшние люди? Где им взять эти знания? Ты же говорила, что культура наших предков, их книги, все было уничтожено. Те, кто писать начнет, имеют эти знания в себе. Они внутри у каждого хранятся. Когда задумаются люди и писать начнут не для кого-то, а для детей своих, все знания первоистоков в них осознанно и прояснятся. Так значит, прежде чем писать, сначала нужно думать, чтоб в книге с первых страниц сразу же мудрые мысли были изложены. Страницы первые внешне простыми могут быть. Какими, например? Когда родился человек, писать начавший родовую книгу, как назван был, и для чего, с какими мыслями он стал пером к страницам главной книги прикасаться, что собирался в будущем творить. Такую книгу легко начать писать тем, кто, например, артистом знаменитым был, или губернатором, или ученым, предпринимателем крутым. А как тем быть, кто просто жил? Работал человек, к примеру, едва-едва сводил концы с концами, чтобы на хлеб да на одежду заработать. Что детям своим он может написать, какие дать советы? Правителям сегодняшнего дня и тем, кто пред людьми блистает в лучах славы, и тем, кто много денег заработал, труднее будет в будущем перед людьми ответ держать. Деяния те, что были, люди быстро забывают. Но то, что в будущее человек привнес, оценит будущие поколения. Ты или кто другой разве часто вспоминаете прошлых губернаторов, артистов знаменитых или предпринимателей? Не часто. А точнее, о них совсем не думаю. Даже фамилий их не знаю. Но дети их с гордостью будут вспоминать о делах своих родителей. И дети их постараются забыть, стыдясь упоминания имени родителей своих. А дети почему должны стыдиться? Возможности родителям большие предоставила судьба, но не смогли они понять. Возможности всегда даются, чтоб будущее сотворять. В жизни своей одной вторую строить жизнь стремиться должен человек, тогда он воплотится вновь и будет вечно жить. Поместье и любви пространства помыслить может каждый человек уже сегодня, проект свой сотворить и постараться землю взять, немного саженцев деревьев или семян деревьев родовых на той земле взрастить. Пусть не успеют роща вырасти, забор зеленый, сад прекрасный. Пусть бедный старый человек даже фундамент дома не сможет заложить, но сможет в книге родовой он написать для внуков, для детей своих. Я беден был, лишь к старости задумываться стал над смыслом жизни, над тем, что детям своим дал. И я проект пространства рода нашего создал его для вас, дети мои». Я в книге описал. Сам смог. Успел плодовых 9 деревьев посадить в саду. Да дерево всего одно на месте том, где роща должна быть. Пройдут года. Внук книгу будет тут читать и вспомнит дедушку. И подойдет к могучему, величественному кедру или дубу, растущему среди множества других деревьев на земле поместья родового. Взлетит в пространство внука мысль, любви и благодарности полна, сольется с дедушкиной мыслью, и тогда план нового бытия родится для двоих. Жизнь вечности для человека предоставлена сполна. Земли, планет вселенских освоения, ничто иное есть, как преображение каждым самого себя. Поможет весть благую передать потомкам родовая книга, душе начавшего писать, поможет вновь на землю воплотиться. Ты, Анастасия, такое большое значение придаешь этой книге, что мне тоже захотелось начать писать ее своим потомкам. Интуитивно чувствую, в твоей идее о книге грандиозно скрывается и необычно. Надо же! Название какое! Родовая книга. Книга родовая. Самая святая книга для семьи. Но на чем ее можно писать? На простой бумаге? Так она быстро истреплется, истлеет. И переплет в тетрадках и альбомах примитивно выглядит всегда. А ведь если книга предназначена потомкам, если, как ты говоришь, большое значение эта книга имеет, то и бумага, и переплет должны быть соответствующими. Как думаешь, какими? Такими, например. И показала взглядом на книгу, лежащую на моем столе. Я посмотрел по направлению ее взгляда и через мгновение держал в руках необыкновенное. Некоторое время назад Сергей из Новосибирска прислал мне книжку «Анастасия». Обычный издательский переплет был срезан, а страницы вставлены в другой. Хотел сказать, переплет для книги, но то, во что были вставлены страницы, переплетом для книги уже назвать было нельзя. Сибирский мастер сотворил необыкновенное произведение искусства. Обложка, включая корешок, была изготовлена из ценных пород дерева. По краям — бук, внутри — кедр. Все детали были украшены искусной резьбой, орнаментом, текстом и изображениями. Все это трудно было назвать обычным словом «обложка». Наверное, более точное название — оклад. Верхняя и последняя часть скреплялись с корешком, а с другой стороны — маленьким замочком. Все детали были очень точно подогнаны друг к другу. В закрытом виде бумажные страницы идеально ровно сжимались между собой верхней и нижней частями оклада, не давая бумаге коробиться при повышенной или пониженной влажности. Они не деформировались даже на сквозняке, не в пример другим книгам, которые я клал рядом для сравнения. Многие, кто видел это произведение, подолгу держали его в руках, разглядывая и восхищаясь. Проследив за взглядом Анастасии, я взял в руки книгу в деревянном окладе, ощутил ее тепло и понял. Понял, может быть, благодаря этому необычному произведению небывалую значимость родовой книги, о которой говорила Анастасия. Она скромно сидела на стуле рядом со мной, смиренно положив руки на колени. Но у меня возникло ощущение, что она мудрее всех жрецов, ведущих свои династии с глубокой древности, мудрее современных аналитиков. И своей мудростью, чистотой помыслов способна победить все негативные проявления в человеческом сообществе. Откуда в ней такие способности? Какая школа, какая система воспитания способна наделять человека подобным? Но это надо же придумать такой нестандартный, невероятный ход с родовой книгой. Я непроизвольно и быстро стал размышлять и... Судите сами, что она придумала. Никто не смог противостоять потоку всевозможных внушений, обрушивающихся ежеминутно на людей в разных странах и, в первую очередь, на наших детей. Внушения. Непрерывно по телевидению идут боевики, вроде бы для развлечения публики, а на самом деле показывающие, как прекрасно можно обеспечить свое благосостояние за счет насилия. Внушение. Как здорово быть знаменитой певицей, блистать в море огней и аплодисментов, разъезжать на приемы в великолепных автомобилях. Внушение. Иначе наряду с этим необходимо показать и другие, значительно большие по времени промежутки из жизни этих людей. Тяжелейший повседневный труд, непрекращающиеся интриги шоу-конкурентов, непрекращающиеся всевозможные нападки завистников и желающих заработать на известной личности людей от так называемой свободной прессы. Чудовищное внушение, агрессивная, хитростная реклама, готовая прорекламировать все, что угодно, лишь бы деньги платили. Внушение. Непрерывные новости о всяких международных благодетельных фондах, чудо-политиках. И создается впечатление у людей, что только благодаря им в домах может быть тепло, сытно и уютно. И когда остывают в каком-нибудь доме радиаторы, люди уже и не пытаются думать о том, как изменить свою жизнь, стать независимым от централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения. Люди, как безумные, выходят на улицы с лозунгом «Дайте!» Внушение собственной беспомощности. Внушаются ложные постулаты и взрослым, и детям. Дети. О каком воспитании детей можно вообще говорить, если все мы, родители, стоим в стороне от этого воспитания? Мы позволяем кому-то и в каких-то учреждениях принимать роды наших детей. Потом мы позволяем кому-то обучать их в детском саду, школе. Мы позволяем раскладывать перед ними на многочисленных прилавках порно-литературу открытого и скрытого вида. Мы позволяем кому-то рекомендовать нашим детям книги, учебники. Мы позволяем кому-то формировать для них телепрограммы. Кому? Кому выгодно держать все воспитание наших детей в своих руках? Может быть, неважно, кому мы позволяем. Может быть, важно то, что мы ощущаем свою полную беспомощность и ничтожность. Ощущаем невозможность остановить вакханалию. Но это неправда. Каждый родитель это может сделать, если захочет, если задумается. Родовая книга. Здорово придумано. Конец вакханалии меркантильного внушения. Пусть эта вакханалия еще немножко поупражняется, подемонстрирует себя. но возьмет вскоре в руки человек родовую книгу, а там написано рукой дедушки, бабушки, отца, матери, в чем предназначение человека. Мы, сегодняшние родители, обязательно сумеем разобраться, в чем оно. Обязательно. Мы опытны. Мы уже многое видели, слышали и испытали на себе. Нам только надо чуть приостановиться, отвернуться от потока внушений и самим своей головой подумать. Обязательно необходимо задуматься каждому родителю, самому, только самому. Бесполезно искать ответы на вопросы о смысле жизни в мудрейших книгах прошлых столетий. Как бы эти книги ни восхвалялись и ни пропагандировались, бесполезно искать ответы и в трудах мудрецов, удерживающих признание на протяжении тысячелетий. Они, мудрецы, были великими проповедниками и мессиями. Они пытались проповедовать и писать свои труды будущим поколениям. Но ни одного из этих великих трудов мы никогда не увидим. Они мастерски уничтожены. Это легко можно понять, если остановиться и подумать. Но посудите сами. Поменяв местами всего одну запятую в небольшом предложении, можно изменить смысл сказанного. Помните знаменитый пример? Казнить нельзя, помиловать. Казнить нельзя помиловать. А сколько подобных изменений было сделано в трудах древних мыслителей? Сделано умышленно и ненароком переписчиками, переводчиками, издателями и историками. И речь идет не только о переносе знаков препинания. Удалялись главы, страницы, писались собственные толкования. В итоге мы живем в каком-то иллюзорном мире. Человечество непрерывно воюет. Люди с остервенением уничтожают друг друга и не могут понять, почему не прекращаются войны. А как они могут прекратиться, если человечество ни одного раза не смогло определить зачинщика войны? Не смогло потому, что, не думая самостоятельно, воспринимает внушаемое как истину. Кто начал Вторую мировую войну? Кто с кем воевал? Кто одержал победу? Всему мировому сообществу ясно, войну начала гитлеровская Германия во главе с Гитлером. Победу одержал Советский Союз во главе со Сталиным. И эта полуправда, а точнее бред, воспринимается большинством как абсолютные, ясные всем исторические факты. И лишь немногочисленные историки и исследователи иногда упоминают духовных наставников Гитлера, например, русского ламу Гуджиева, действовавшего через Карла Хаусхофера. Еще один духовный наставник Гитлера — Дитрих Эккарт. Известно историкам и контакты этих духовных наставников, состоящими над ними более высокой иерархии. И тут фамилии уже никто не назовет. Лишь говорят исследователи, что следы ведут в Гималаи и Тибет, да, в тайные и открытые оккультные общества, существовавшие в Германии, и то, что Гитлер в них состоял. В Германии были образованы организации «Германский орден», «Общество Тулле», Символом последнего была свастика с венком и мечом. Кто-то явно и целенаправленно формировал в Германии своеобразную, неизвестную ранее идеологию. Воспитывал в людях определенный мировоззренческий тип. В итоге крупномасштабная война, масса человеческих жертв, международный Нюрнбергский процесс, на котором судили соратников Гитлера. Но на суде предстали обыкновенные солдаты. И даже если они были в чинах генералов или фельдмаршалов, они все равно являлись солдатами, включая Гитлера. Солдатами невидимого жреца, сформировавшего идеологию. А он, главный стратег и организатор, даже не упоминался в судебных протоколах. Кто он? Кто его ближайшие тайные сподвижники и помощники? И так уж важно иметь о них представление. Важно. Необыкновенно важно. Ведь это именно они затеяли войну. А оставаясь в тени, они начнут ее вновь. С опытом новые войны будут более изощренными и масштабными. Чего они хотели на самом деле, затеяв Вторую мировую войну? Может быть, осмысление следующего факта может приблизить нас к разгадке. Для идеологов нацизма, существовавшего в то время в Германии, организация «Анненербе» собирала старинные книги во всем мире. В первую очередь их интересовали древнерусские издания дохристианского периода. Странная прослеживается цепочка. Гималаи, Тибет, ламы, тайные общества, а в итоге усиленная охота за знаниями наших предков из языческой Руси. Нам они оказались не нужны, а кому-то жизненно необходимы. Зачем? Какие тайны хранят в себе эти знания? И они явно покруче, эти тайны, чем все то, что знают тибетские монахи. Но как прикоснуться хотя бы к одной из этих тайн? Только к одной. Если она окажется значимой, то какой затерянный мир может открыться перед сегодняшними людьми, если будут обнародованы еще несколько или все? Но где, в каких тысячелетиях искать разгадку? Рим, Древний Рим. Что-то там тоже произошло необычное 4000 лет назад. Более необычно, чем завоевание римских легионов. Ах да, вот оно невероятное. Римские сенаторы, высшая знать того времени, имеющие рабов, вдруг стали давать своим рабам, умеющим и желающим выращивать на земле продукты питания. Стали давать землю в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Семье раба выделяли средства для строительства дома. Семью раба нельзя было передать другому хозяину без его земли. Она, земля, являлась неотъемлемой частью семьи раба. Но с чего вдруг рабовладельцы пошли на такой гуманный и альтруистический акт? Из добрых, благородных побуждений? Или они что-то получали взамен? Получали. 10% урожая к своему столу. Наверное, это был самый маленький налог, за все известное нам время. Возникает вопрос, почему римская знать пошла на такое? Ведь рабовладелец мог заставить своих рабов работать в поте лица на полях и забирать себе столько, сколько заблагорассудится. А нет. Почему? Да потому что в языческом Риме еще сохранились ведические знания. И ведали патриции и сенаторы. Один и тот же продукт, выращенный невольником не на своей земле, резко отличается от того, что взрастает на собственной земле и растится с любовью. Тогда еще ведали, что все растущее в земле несет в себе и психическую энергию. Чтобы быть здоровым, необходимо употреблять в пищу добрые плоды. Об этом говорилось и в некоторых древнейших книгах Александрийской библиотеки, которая была уничтожена. Какие еще знания? Какая мудрость были сокрыты вместе с этими книгами? Анастасия говорит, что можно воскресить знания и всю мудрость, начиная с первоистоков в себе. Каждый может это сделать. И хочется верить в такое утверждение, но не верится до конца. Где найти доказательства, что такое возможно? Какие факты извлечь из памяти, чтобы до конца поверить ей? Вспомнить все услышанное от отца и матери, преподаваемое в школе, прочитанное за всю жизнь? Но нет в воспоминаниях веских абсолютных доказательств. Вспомнить все, что говорил духовный отец Феодорит? Но он не очень много говорил, больше слушал, да книги давал читать старинные. Но и там не было доказательств. Ну как? Как может современный человек вдруг раскрыть в себе эти сокровенные знания первоистоков? Может. Все же есть, наверное, в воспоминаниях каждого человека характерные примеры и доказательства. В своих я нашел один.